Словно в колыбели нашего прошлого я лежу в пещере. Вход в нее столь узок, что я с большим трудом смог протиснуться туда. И вот я лежу на спине и в неверном пляшущем свете смоляного факела рассматриваю на стенах и потолке запечатленных на них диких зверей и души охотников. Души людей моего народа. Как это освещает дух, когда оглядываешься на совершенный круг, на схваченный момент духа. Все мое время трепещет от этого зова. Я здесь. Я знаю о великих мастерах живописи последующих веков, но все же с восхищением смотрю на творение ума и мышц, нанесенные на стены тесной пещеры углем и растительными красками. Насколько же мы больше, чем простые механические машины? И мое существо, неприемлющее цивилизации, восклицает, почему они не хотят покидать пещеру? Похищенные записки. Приглашение от Монео явиться к нему в рабочий кабинет Айдаха получил поздним вечером. Весь день он сидел на грави-диване в своей квартире и размышлял. Каждая мысль неизбежно заканчивалась воспоминанием о том, как легко Монео расправился с ним в подземном коридоре. «Ты просто устаревшая модель». Чем больше Айдаха думал, тем более униженным он себя чувствовал. Воля к жизни постепенно угасала, а на месте бушевавшей, как пожар, ярости оставался лишь холодный пепел. «Я просто хранилище полезной спермы, и ничего более», — думал он. Эта мысль вела либо к смерти, либо к гедонизму. Он чувствовал, что его пронзили шипами случайностей, которые подстерегали его на каждом шагу, нанося раздражающие уколы. Юная вестница в отлично пригнанной синей униформе была еще одним таким раздражителем. Девушка вошла в его апартаменты, услышав произнесенное тихим голосом «Войдите!» и остановилась в дверях, не решаясь пройти в комнату, не будучи уверенной, в каком настроении пребывает Айдаха. «Как быстро распространяется молва!» — подумал он. «А вот она стоит в дверном проеме, воплощение сущности говорящей рыбы, такая же соблазнительная, как и другие, но неоткровенно сексуальная. Синяя форма не скрывала красивых бедер и крепких грудей. Красивое личико обрамляли светлые волосы. Стрижка вестовой. «Монео послал меня узнать, что с вами», — сказала она. «Он просит вас прийти к нему в рабочий кабинет». Айдаха несколько раз бывал в этом кабинете, но лучше всего запомнил свое первое посещение. Тогда он с первого взгляда понял, что именно в этом помещении Монео проводит большую часть своего времени. Посередине кабинета стоял стол из темно-коричневого дерева с золотыми инкрустациями, окруженный серыми подушками. Этот низкий стол поразил воображение Айдаха. Это была очень дорогая вещь, сделанная по специальному заказу. Серые стены, серые подушки — и потолок. Все. Больше в комнате не было никакого убранства. Учитывая власть хозяина кабинета, можно было бы сказать, что помещение было очень мало, не больше 20 квадратных метров, но потолки были очень высокими. Впечатляли и размеры стола — 2 метра на 1. Свет проникал в кабинет через 2 продолговатых окна, расположенных на противоположных узких стенах. Расположенные на значительной высоте, окна выходили одно на северо-западные предместья Сарьира и опушку запретного леса, из другого были видны медленно катящиеся юго-западные дюны. Контраст. Стол придал интересное направление первоначальным мыслям. Поверхность стола словно преднамеренно создавала впечатление беспорядка. Листы кристаллической бумаги были разбросаны по столу. Из-под них лишь кое-где проглядывала полированная деревянная поверхность. Некоторые листы покрывал красивый мелкий шрифт. Айдаха распознал несколько листов, заполненных на галаки и 4 других языках, включая редкий в обиходе язык перта. Несколько листов были испещрены какими-то набросками и эскизами, другие покрыты крупным почерком, характерным для воспитанниц Бины Гессерит. Самым интересным было несколько белых трубок длиной около метра, распечатки нелегального компьютера. Айдаха подумал, что терминал находится за панелью одной из стен. Посланница Мунео откашлялась, чтобы привлечь внимание Айдаха, погрузившегося в свои думы. «Что мне передать, Мунео?» — спросила она. Айдаха посмотрел на ее лицо.
«Ты хочешь, чтобы я тебя осеменил?» — спросил он.
«Командир!» Она была, очевидно, шокирована не столько самим предложением, сколько его неуместностью в данной ситуации.
«Ах да!» — проговорил Айдаха. «Мунео!»
«Что мы скажем Мунео?»
«Он ждет вашего ответа, командир!»
«Есть ли какой-то смысл в том, что именно я отвечу?» — спросил он.
«Мунео велел мне проинформировать вас о том, что хочет поговорить одновременно с вами и с госпожой Хви».
Айдаха на мгновение стало интересно.
«Хви? У него?»
«Он вызвал ее, командир».
Вестница снова откашлялась.
«Командир желает, чтобы я пришла к нему позже?»
«Нет. Но тем не менее спасибо. Я передумал».
Ему показалось, что она сумела хорошо скрыть свое разочарование. Но голос ее прозвучал натянуто и официально, когда она осведомилась.
«Я могу передать Мунео, что вы придете?»
«Можешь».
Жестом он отпустил девушку. Когда она ушла, он подумал было проигнорировать это приглашение. Однако в нем тут же взыграло любопытство. Мунео хотел поговорить с ним в присутствии Хви. Почему? Не думал ли он, что из-за этого Айдаха вздумает бежать? Он судорожно сглотнул. Вспомнив Хви, он ощутил в груди абсолютную пустоту. Такое приглашение нельзя игнорировать. С Хви его связали какие-то нерасторжимые узы. Он встал, чувствуя, как от долгого сидения занемели мышцы. Его гнали вперед любопытство и желание увидеть Хви. Он прошел по коридору, не обращая внимания на любопытные взгляды говорящих рыб, гонимые любопытством в кабинет Мунео. Когда Айдаха вошел в кабинет, Хви уже была там. Она сидела за заваленным бумагами столом Мунео напротив хозяина кабинета. Ноги в красных сандалиях виднелись с краю подушки, на которой она сидела. Айдаха успел заметить, что на Хви надето длинное коричневое платье, перепоясанное витым шнуром. Она обернулась, и теперь он видел только ее лицо. Она беззвучно произнесла его имя. «Даже она уже все знает», — подумал он. Как ни странно, эта мысль придала ему сил. В его мозгу начали рождаться новые формы.
«Прошу тебя, Дункан, садись», — произнес Мунео.
Он указал рукой на подушку рядом с Хви. Он говорил странным, отчужденным тоном, не допускавшим сближения. Этот тон слышали от него лишь немногие люди, не считая Лета. Взгляд его был направлен на находящийся в обычном беспорядке стол. Позднее предзакатное солнце отбрасывало на весь этот беспорядок похожую на паутину тень от золотого пресс-папье, выполненного в виде дерева, увешанного плодами из драгоценных камней. Айдаха сел, чувствуя, как Хви следит за ним взглядом. Потом она посмотрела на Мунео, и Айдаха уловил выражение гнева в ее глазах. Мунео был одет в свою обычную белую форму, расстегнутый ворот, который открывал морщинистую шею и двойной подбородок. Айдаха смотрел на Мунео и молчал, ожидая, когда мажордом сам раскроет свои карты, первым начав разговор. Мунео тоже посмотрел в глаза Айдаха, отметив про себя, что на нем надета та же черная форма, в которой он сегодня напал на Мунео в коридоре. На мундире осталась даже грязь после падения Айдаха на пол. Однако ножа при Дункане не было, и это обеспокоило Мунео.
«То, что я сделал сегодня утром, непростительно. Поэтому я не приношу тебе своих извинений. Я просто прошу меня правильно понять».
Хви нисколько не удивилась такому началу разговора. Следовательно, они кое-что успели обсудить, пока ждали его. Айдаха ничего не ответил, и Монео продолжал.
«Я не имел права дать тебе почувствовать твою неадекватность».
Айдаха почувствовал, что в ответ на манеры и слова Монео в нем происходит любопытный метаморфоз. Чувство того, что его обошли и что он остался в далеком старом времени, осталось, но он перестал подозревать, что служит игрушкой в руках Монео. Мажордом в глазах Айдаха превратился в воплощенную честность. Это понимание поставило вселенную Лето, дикий эротизм говорящих рыб, искренность Хви в новые отношения. В форму, которая становилась с каждой минутой все более понятной Айдаха. Было такое впечатление, что они, трое, собравшиеся в этой комнате, были последними истинными представителями рода человеческого во всей вселенной. Он заговорил с чувством неуклюжего самоосуждения.
«Ты имел полное право защищаться, когда я напал на тебя. Я был очень рад, что ты сумел дать мне достойный отпор».
Айдаха повернулся к Хви. Но прежде чем он успел заговорить, Монео сказал.
«Тебе не стоит просить за меня. Думаю, ее недовольство мною непоколебимо».
Айдаха отрицательно покачал головой.
«Может ли кто-нибудь знать, что я хочу сказать, прежде чем я произнесу эти слова? И может ли кто-нибудь сказать, что я чувствую, прежде чем я это почувствую?»
«Это твое замечательное качество», — проговорил Монео. «Ты не скрываешь своих чувств. Мы», — он пожал плечами, — «более осмотрительны в силу необходимости».
Айдаха посмотрел на Хви.
«Он говорит за тебя?»
Она взяла своей рукой руку Айдаха.
«Я сама говорю за себя».
Монео наклонился вперед, увидел, что его гости держатся за руки, вздохнул и откинулся назад.
«Вы не должны этого делать».
В ответ Дункан лишь крепче взялся за руку Хви. Она ответила ему тем же.
«Хочу предупредить ваш вопрос», — сказал Монео. «Моя дочь и бог-император еще не вернулись с испытания».
Айдаха почувствовал, каким усилием воли Монео заставляет себя говорить спокойно. Хви тоже услышала это.
«Верно ли то, что утверждают говорящие рыбы?» — спросила она. «Они говорят, что Сиона умрет, если не выдержит испытания».
Монео ничего не ответил, но лицо его окаменело.
«Это похоже на испытание Бины Гессерит?» — спросил Айдаха. «Муаддиб говорил, что Орден Сестер испытывает своих членов, чтобы узнать, люди ли они».
Рука Хви задрожала. Почувствовав это, Айдаха посмотрел на нее.
«Они испытывали тебя?»
«Нет», — ответила Хви. «Но я слышала, как молодые девушки рассказывали об этом. Они говорили, что их заставляли пройти через неслыханные муки и не потерять при этом чувство собственного «я».
Айдаха перевел взгляд на Монео и заметил, что у того дергается левый глаз.
«Монео!» — проговорил Айдаха, который внезапно все понял. «Он же испытывал тебя!»
«Я не хочу обсуждать это испытание. Мы собрались здесь не для этого, а для того, чтобы решить, что делать с вами».
«Разве это не наше личное дело?» — спросил Айдаха.
Он почувствовал, как вспотела ладонь Хви.
«Это дело бога-императора», — сказал Монео.
«Даже если Сиона не выдержит испытания?»
«Особенно в этом случае».
«Как он испытывал тебя?» — спросил Айдаха.
«Он показал мне лишь небольшую часть того, что значит быть богом-императором».
«И?»
«Я увидел столько, сколько смог».
Хви судорожно сжала руку Айдаха.
«Значит, это правда, что когда-то ты был мятежником», — произнес Айдаха.
«Я начал с любви и молитвы», — заговорил Монео. «Потом пришли гнев и восстание. Я стал тем, кого вы сейчас видите перед собой, когда понял свой долг и стал исполнять его».
«Что он сделал с тобой?» — не отставал Айдаха.
«Он произнес мне молитву моего детства. Я дам свою жизнь во славу Бога», — сказал задумчиво Монео.
Айдаха заметил, что Хви оцепенела и внимательно смотрит в лицо Монео. О чем она думает?
«Я признал, что это действительно была моя молитва», — сказал Монео. «Тогда Бог-император спросил меня, что я отдам, если будет недостаточно одной моей жизни. Он крикнул мне, что значит твоя жизнь, если ты получишь куда больше дар?»
Хви кивнула, однако Айдаха почувствовал лишь растерянность.
«Я смог ощутить истину в его голосе», — сказал Монео.
«Ты, вещающий истину?» — спросила Хви.
«Когда во мне просыпается сила отчаяния, да», — ответил Монео. «Но только тогда. Я клянусь вам, что он говорил мне правду».
«Некоторые атрейдесы обладают голосом», — пробормотал Айдаха.
Монео отрицательно покачал головой. «Нет, это была истинная правда. Он сказал мне, я смотрю на тебя, и если бы ты мог плакать, то плакал бы. Пусть же твое желание станет твоим поступком».
Хви подалась вперед, почти коснувшись стола. «Он не может плакать?»
«Песчаный червь», — пробормотал Айдаха.
«Что?»
— Хви обернулась к нему. «Фримены убивали песчаных червей водой. Когда червь тонул, он выделял специю, которую использовали для религиозных оргий».
«Но Господь Лето еще не совсем червь», — сказал Монео.
Хви снова села на подушку, продолжая во все глаза смотреть на мажордома.
Размышляя, Айдаха сжал губы. Запрещал ли Лето плакать, следуя фрименской традиции? Как ненавидели фримены такую бесполезную трату воды — отдавать воду мертвым?
Монео обратился к Айдаха.
«Я надеялся, что ты сможешь все понять. Так сказал Господь Лето. Ты и Хви должны расстаться и никогда больше не встречаться».
Хви высвободила руку.
«Мы знаем».
Айдаха заговорил с горьким возмущением. «Мы знаем силу его власти».
«Но ты не понимаешь его», — сказал Монео.
«Я не хочу большего, чем есть», — сказала Хви и положила руку на плечо Айдаха, успокаивая его. «Нет, Дункан, нашим личным желаниям здесь нет места».
«Может быть, тебе стоит умолить его», — сказал Дункан. Она обернулась и долго, пока он не опустил взгляд, смотрела на него. Когда она заговорила, в голосе ее прозвучали баюкающие интонации, которых он раньше не слышал в ее речи.
«Мой дядя Малки говорил, что Господь Лето никогда не отвечает на молитвы. Он говорил, что Господь Лето смотрит на молитву как на принуждение, как на попытку насилия по отношению к избранному Богу, как на желание распоряжаться волей бессмертного. Дай мне чудо, Боже, иначе я перестану в тебя верить».
«Молитва как хубрис», — поддержал Хви Монео. «Молитва — требование».
«Но как он может быть Богом?» — в отчаянии спросил Айдаха. «Он же сам признался, что смертен».
«По этому поводу я процитирую самого Бога Лето», — сказал Монео. «Я — воплощение Бога в том, что доступно лицезрению человеком. Я — слово, ставшее чудом. Я — это все мои предки. Разве это недостаточное чудо?»
«Чего вы еще можете хотеть?
Спросите себя, где вы найдете большее чудо?»
«Пустые слова», — зло произнес Айдаха.
«Я тоже злился на него», — сказал Монео. «Я бросал ему в лицо его же слова из устного предания. Дайте для вящей славы Божьей».
Хви судорожно вздрогнула.
«Он посмеялся надо мной», — сказал Монео. «Он смеялся и спрашивал, как я могу отдать то, что и без того принадлежит Богу».
«Ты был зол?» — спросила Хви.
«О, да. Он увидел это и сказал, что расскажет мне, как дать что-то во имя славы Божьей. Он сказал: «Ты можешь увидеть, что ты в каждой своей части такое же чудо, как и я». Монео повернулся и посмотрел в левое окно. «Боюсь, что мой гнев оглушил меня, и я оказался неподготовленным».
«О да, он умен», — пробормотал Айдаха.
«Умен?» — Монео посмотрел на Дункана. «Я так не думаю. Во всяком случае, речь идет не об обычном уме. Мне кажется, что в этом отношении господь Лето не более умен, чем я».
«К чему ты оказался не готов?» — спросила Хви.
«К риску», — ответил Монео.
«Но ты рисковал, проявляя гнев», — сказала она.
«Не так сильно, как он. Я вижу по твоим глазам, Хви, что ты понимаешь меня. Его тело продолжает вызывать у тебя протест?»
«Уже нет», — ответила она.
Айдаха заскрипел зубами от отчаяния. «Он внушает мне отвращение».
«Любимый, ты не должен говорить таких вещей», — произнесла Хви.
«А ты не должна называть его любимым», — поправил женщину Монео.
«Ты бы предпочел, чтобы она любила кого-нибудь более толстого и злобного, чем барон Харконнен», — выкрикнул Айдаха.
Монео пожевал губу, потом заговорил. «Господь Лето рассказывал мне об этом злодее вашего времени, Дункан. Я не думаю, что ты понял своего врага.
Он был жирным, отвратительным.
Он был охотником за сенсациями», — перебил Дункана Монео. «Жир был только побочным эффектом. Это было нечто вроде средства самоутверждения. Его вид оскорблял людей, а ему только этого и было надо. Он наслаждался, оскорбляя других».
«Барон поглотил лишь несколько планет, а Лето поглотил всю Вселенную».
«Любимый, прошу тебя, перестань», — запротестовала Хви.
«Пусть говорит», — сказал Монео. «Когда я был молодым и невежественным, таким, как моя Сиона или этот бедный глупец, то тоже говорил подобные вещи».
«Именно поэтому ты позволил своей дочери пойти на смерть?» — спросил Айдаха.
«Любимый, это жестоко», — сказала Хви.
«Дункан, одним из твоих недостатков является склонность к истерии», — сказал Монео. «Я предупреждаю тебя, что невежество произрастает пышным цветом на истерии. Твои гены делают тебя энергичным, и ты сможешь внушить истерию некоторым из говорящих рыб. Но ты плохой руководитель».
«Не пытайся меня разозлить», — ответил Айдаха. «Я не нападу больше на тебя, но не заходи слишком далеко».
Хви попыталась взять его за руку, но он с силой вырвал ее.
«Я знаю свое место», — сказал Айдаха. «Я полезный последователь. Мое дело — нести знамя от Рейдосов. На моей спине зеленые и черные цвета».
«Желание незаслуженного порождает истерию», — сказал Монео. «Искусство Атрейдесов состоит в умении править без истерии, умении брать на себя ответственность за использование власти».
Айдах откинулся назад. «Когда это ваш проклятый бог-император отвечал за свою власть?»
Монео посмотрел на заваленный бумагами стол и ответил, не поднимая головы.
«Он отвечает за то, что сделал сам с собой».
Монео взглянул на Айдаха. Глаза его были холодны, как лед.
«У тебя просто не хватает духу, Дункан, узнать, почему он это сделал».
«У тебя хватает?»
«Когда я был очень зол, он посмотрел на себя моими глазами и сказал: „Как ты осмеливаешься оскорбляться моим видом?“»
Монео судорожно глотнул воздух.
«Именно тогда я понял весь ужас того, что он видит».
Слезы потекли по щекам Монео.
«Я был только рад, что не принял такого же решения, как он, а остался простым последователем».
«Я растрогала его», — прошептала Хви.
«Так ты поняла?» — спросил у нее Монео.
«Даже не видя этого, я все поняла», — ответила она.
«Я едва не умер от этого», —
произнес Монео тихим голосом. «Я...» Он содрогнулся и посмотрел на Айдаха. «Ты не должен! Будьте вы все прокляты!» — крикнул Дункан, вскочил на ноги и ринулся вон из кабинета.
На лице Хви отразилась мука. «О, Дункан!» — прошептала она.
«Ты видишь?» — спросил Монео. «Ты была не права. Ни ты, ни говорящие рыбы не смягчили его. Но ты, Хви, именно ты приблизила время его уничтожения».
Хви обрушила всю свою муку на Монео. «Я больше не буду встречаться с ним», — сказала она. Для Айдаха тот переход по коридору к квартире был самым трудным из всего сохранившегося в его памяти. Ему представлялось, что его лицо — пластитовая маска, под которой он пытается спрятать бушующие внутри страсти. Никто из его гвардейцев не должен видеть его боли. Он не мог знать, что большинство из гвардейцев гадают о причине его расстройства и втайне сочувствуют ему. Все они знали Дунканов и научились хорошо читать по их лицам. В коридоре возле самой квартиры Айдаха встретил Наилу, которая медленно брела ему навстречу. В лице женщины преобладали растерянность и чувство утраты. Это выражение остановило его. Он на мгновение забыл о своих горестях и внутренней сосредоточенности. «Друг!» — окликнул он Наилу, когда их разделяли всего несколько шагов. Она посмотрела на него. На ее квадратном лице отразилось узнавание, но не более того.
«Какая странная женщина!» — подумал он.
«Я больше не друг!» — ответила она и прошла мимо по коридору.
Айдаха резко повернулся на пятках и посмотрел в удаляющуюся спину. Тяжелые плечи, вызывавшие ощущение чудовищных мышц.
«Для чего вывели ее?» — удивился он.
Но это была приходящая мысль. Его собственные заботы навалились на него с еще большей силой. Он сделал еще несколько шагов и прошел в свои апартаменты. Оказавшись внутри, он с силой сжал кулаки. «Я больше не связан ни с каким временем», — подумал он.
Странно, но эта мысль не принесла чувства освобождения. Он понимал, однако, что сделал то, что постепенно освободит Хви от любви к нему. Он был унижен. Она будет думать о нем лишь как о маленьком задиристом дурачке. О субъекте, которому дороги лишь его собственные эмоции. Он перестанет быть предметом ее забот.
А этот несчастный Монео!
Айдаха понял форму обстоятельств, которые создали послушного мажордома. Долг и ответственность. Какая это надежная гавань во времена принятия трудных решений?
«Я тоже был таким когда-то», — подумал Айдаха. Но это было в другой жизни и в другое время.